Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». За пультом студии звукорежиссер Валерия Измайлова. У микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Прямо сейчас мы отправимся в очередное путешествие по европейским паркам. И сегодня наш маршрут пролегает
на Сицилию, в Палермо.
Забыла представить нашу гостью студии, историка Ирину Олеговну Пащинскую. Именно с ней мы совершаем эти путешествия. Ну а сопровождать в дороге по Сицилии нас будет эта фантастическая мелодия о любви. Почему о любви?
О любви, потому что юг, море, солнце, встречи, конечно, любовь. И еще потому, что там началось чувство, оно вспыхнуло между дочерью Николая I Ольгой Николаевной и наследным принцем Вюртембергским Карлом. Они встретились там 1 января 1846 года, когда принц Карл, испросив заранее разрешение у Николая I, прибыл на Сицилию, чтобы представиться Ольге Николаевне и Александре Федоровне, которые там отдыхали. И первое же свидание родило чувство в душе Ольги, и все решилось, хотя не просто, но очень быстро, за неделю. Через неделю принц Карл сделал предложение Ольге, оно было принято. Воспоминания о Сицилии долгие годы были самыми счастливыми для Ольги Николаевны. Она писала об этом в своих воспоминаниях «Сон юности». Она устраивала в своем доме в Штутгарте многое так, чтобы напоминало о Сицилии. И, конечно, на фоне яркого солнца, синего неба, той теплой зимы, когда в Палермо было все время плюс 20, среди цветущих апельсиновых садов. Это чувство было красиво, ярко, сильно, и Ольга Николаевна сумела пронести его на протяжении всей своей жизни. С ним она прошла.
Ну, раз дело закончилось свадьбой, стоит послушать еще одну мелодию, связанную с Сицилией, с Палермо. Хоть там не столь счастливая история любви, но, тем не менее, послушаем Марию Каллас, балеро Елены из оперы Джузеппе Верди «Сицилийская вечерня». Мария Каллас, балеро Елены из оперы Джузеппе Верди «Сицилийская вечерня». События оперы происходят в Палермо, по садам которого мы гуляем вместе с историком Ириной Олеговной Пащинской. Наше путешествие мы начали с рассказа о поездке на Сицилию Николая I с супругой Александрой Федоровной и дочерью Ольгой, встретившей в Палермо своего будущего мужа. Именно после этого в Петергофе на островах появился Ольгин павильон.
Ольгин павильон был построен по замыслу Николая I. В обсуждении проекта участвовала императрица Александра Федоровна. построен на Ольгином острове в Петергофе, рядом с недавно возведенным Царицыным павильоном, в то время задумывался и начал воплощаться в жизнь, когда семья была на Сицилии. Свадьбу играли в Петергофе летом 1846 года, и подарком к свадьбе стал павильон, возникший на Ольгином острове. Его сначала и называли «Итальянский домик». И возник вопрос, что читал ли Александра Федоровна и Ольга Николаевна, готовясь к путешествию на Сицилию. Александра Федоровна страстно желала этого путешествия, и она, как отмечает ее биограф Гримм, очень много читала, готовясь к путешествию. Что она могла читать? Конечно, Гёте. Гёте она великолепно знала. Она с его «Эфигенией» в Тавриде путешествовала по Крыму, с его итальянским путешествием. Она, конечно, отправилась в Италию. И Гёте описывает Палермо в восторженных красках. Эти запахи, звуки, нрав народа, эту великолепную культуру. Цитату из Гёте, что «Италию без Сицилии понять нельзя», приводит всех современных туристических справочниках о Сицилии. Она вполне могла читать очень хорошо написанные записки русских путешественников начала XIX века Авраама Норова и Черткова, оба блестящие офицеры 12-го года, высокообразованные люди, посетившие Сицилию в 20-х годах, оставили современникам замечательное описание, восторженное описание Сицилии, ее древности, ее современного вида. Описывали Палермо как прекрасный город и тоже писали о буйстве зелени, голубой дымке, о великолепной растительности этого райского острова. Она вполне могла читать Александра Дюма. Ему принадлежит фраза, которая, в общем-то, была рефреном для меня. Говорят, увидеть Неаполь и умереть. Раньше так говорили про Неаполь, а не про Париж, как говорим мы. А увидеть Палермо и жить, написал Александр Дюма, оставивший восторженное описание этого места. Грузя ла луна анчелу. E io brucio d'amore, fuoco che si consuma come lume cori. L'anima ghiaccia, dolorata, non si dà pace, ma chi malannuttata. Lo tempo passa. Горит луна на небе, я от любви сгораю, свое я сердце, как в огне, сжигаю. Вот так могла бы звучать знаменитая песня в сицилийской таверне. Это вариант из «Крестного отца 3». Кстати, появление шедевра Нино Ротта в нашей программе связано не только с историей любви царственных особ. Есть еще причина. Кто-то, может, и догадается, но я не буду раскрывать все карты сразу. Возвращаемся в студию, слушаем Ирину Олеговну Пощинскую. Когда знакомился с описанием Палермо, оставленными талантливыми писателями и страстными путешественниками, знающими, думающими, конечно, возникло желание поехать. Тем более, что стояла питерская зима, а на карте погоды, показываемой Евроньюз, знаете, как застыла цифра 20 около названия Палермо, и мы шутили, что там, наверное, просто приклеилась табличка, что температура не изменяется всю зиму. И я оказалась в Палермо в апреле, в начале апреля, на католической Пасхе, и это удивительно, это буйство зелени, это цветение цитрусовых.
Не только цветение, но тут же и висят плоды.
Украшения. Это действительно 20 градусов и ощущение счастья от постоянного солнца, этой голубой дымки, которая не исчезла за 200 лет, описанная Гёте блестяще. Город, конечно, изменился. Он был перестроен вот в конце 19-го, в период такого бурного развития капитализма. Очень многое там появилось в 20 веке, во второй его половине, и палермцы ругаются на мафию, которая в результате строительного бума использовать выделяемые Сицилии деньги, понастроили массу современных домов. Но что было замечательно, что практически все те парки, о которых читал, сады, они сохранились, и даже появилось много тех, которые не описаны. Вообще, Палермо вот для меня оказался необычайно интересен тем, что там, в этом небольшом городе, расположившемся, это Конка де Оро, золотой раковине на берегу Палермского залива, в окружении мягких гор, на берегу Лазурного моря, там можно проследить всю историю садово-паркового искусства Европы. За счет того, что это место, где сталкивались, сливались, сосуществовали культуры очень разные и очень богатые по своим садовым традициям. На Пьяцца Витторио, замечательный сквер, который прилегает к королевскому замку, и замок его защищает, а его окружает старинные здания, дворцы, раскоп римской виллы II века нашей эры. И вот в этом раскопе можно замечательно почувствовать размеры и пространство перистильного сада римской виллы. Вот это ощущение уютности и в то же время просторности перистильного сада в центре виллы римской очень хорошо ощущается в этом раскопе. И можно очень легко представить себе, и как стояли колонны, от которых остались основания, и как шумел фонтан в центре. И уже вот в этой римской вилле соединились садовые традиции очень гораздо более древних цивилизаций. Вот эти внутренние дворики, которые всегда считались римскими, они ведь в Рим пришли из Египта. А мощный пласт садовой персидской культуры пришел в Рим опосредованно через Восточное Средиземноморье и Грецию. И здесь, на Сицилии, где все эти культуры существовали, здесь эти римские виллы периода римского владычества, конечно, благоухали замечательными растениями. Тогда тоже было модно знать и привозить, гордиться и ценить экзотические растения, которые шли с востока сюда, ближе в европейские страны, более северные. И это вода, которая пришла вот в сады из Междуречья, вот эти каналы и фонтаны, устроенные в центре сада. Это все можно ощутить. И вы знаете, ведь монастырские клуатры, вот эти внутренние дворы окружены, это же вот отзвук римских перистильных садов. Вот они видны в Палермо очень хорошо. Это знаменитый клуатр монастыря бенедиктинцев близ собора Монреаля, невероятный по красоте пространства, изяществу колонн, мозаика украшает их, не повторяясь, и не повторяется резьба на капители этих колонн. И в центре фонтан, окруженный великолепно стриженными кустами, и маленький еще такой мини-клуатр сбоку с бассейном, где сохраняется тень. В Палермо ведется работа по воссозданию монастырских садов средневековых, и в церкви Маджионе, церковь, которая почти 4 века принадлежала Тевтонскому ордену, кого только не было на Сицилии, воссоздан монастырский сад XIII века. Одно из самых сильных впечатлений – это, конечно, Циза. Это замок XII века, эпохи арабо-нормандской эпохи в истории Сицилии, когда после 3 веков владычества арабов с их утонченной культурой и в том числе сельскохозяйственной, садовой культурой, Сицилия была завоевана столь знакомыми нам варягами и норманами. И нормандские короли, сохранив на службе арабских специалистов, создавали храмы, дворцы, памятники и сады. И вот этот нормандский замок Циза был окружен садом неимоверной красоты. А Циза от арабского «аль-Ациз» — великолепный сад, который простирался с высоты над горой до самого моря, который был наполнен журчащей прохладной водой, разбитой на части каналами с устроенными островами, павильонами. Редкостные птицы пели в золотых клетках, экзотические животные разводились на островах.
Это описывает Гёте или это другие источники?
Другие источники это описывали многие современники, в том числе в Декамероне, а в одной из частей Декамерона этот сад описан. Он перестал существовать вот в том виде, каком описан современниками, еще в XVI веке. Но даже в XIX веке вот русские путешественники, которые были на Сицилии, они описывали необычайную красоту видов с крыши этого замка, эти благоухающие цветущие рощи, этот вид на море. И считалось, что вид с крыши этого замка один из прекраснейших в мире. На бухту Палермского залива, на эту золотую раковину берега. И вот на те рощи, чем там было сделано, и до сих пор остается сделано очень интересно, использование воды, вот это вот умение арабов в жарком климате использовать воду из высоких источников горных. Вода поступала в замок, который стоит вот на склоне горы, и по системе внутренних трубопроводов было сделано невероятно искусно система охлаждения помещений, в которых всегда было прохладно. И сейчас в Музее арабского искусства, который размещается в замке Циза, показаны вот скрытые участки пола или стен, где вот шла когда-то вода. А на первом этаже огромный большой зал, украшенный мрамором, мозаиками и фонтаном, где эта вода изливалась в центральной части, и она вытекала в сад, и вот растекаясь по каналам сада, она уходила в море, и вот создавалось это журчание струй, покоя и, конечно, снабжение водой всех этих экзотических растений, которые были. Конечно, сейчас вокруг Цизы современный город, ну как современный, такая прелестная маленькая улочка со старыми и, конечно же, как всегда в Италии, обшарпанными домами, носит гордое название улица Норманов. Значит, напоминает о XII веке, это название очень хорошо.
Скажи еще раз, я люблю движение губ твоих с волнением я ловлю, как в первый раз, как в первый час, когда звезда любви навек связала нас. Весь мир застыл, он лишь для нас, в нем я и ты. Этот час, клянусь тебе, что не забудется тот миг, и звук шагов твоих заполнивший весь мир, и звездный свет, и лунный свет, и чуды ящиеся за окнами рассвет. Застыл он лишь для нас, в нем я и ты. Этот час, скажи еще раз, я люблю движение губ твоих с волнением я ловлю. Скажи еще раз, я люблю.
Нина Бродская. Один из русских вариантов песни на музыку Нины Рота. Сколько исполнителей наших и зарубежных на самых разных языках обращались к этой песне, и каждый раз своя тема, своя история любви. Как каждый сад — это история любви его создателя, тот, кто умеет видеть и понимать, раскроет тайну этой любви. Мы продолжаем знакомство с садами сицилийского Палермо вместе с историком Ириной Олеговной Пащинской.
Ну, если продолжать садовое путешествие по времени дальше.
Да, то тогда, конечно, особо интересным становится век 17-18. Это время, когда просвещенные сицилийские аристократы, обладающие огромными богатствами и высокой культурой, создавали свои сады, но уже не в самом Палермо, а рядом с Палермо, но сейчас это уже пределы города. На Сицилии было очень развито масонство, как, в общем, и во всей Европе, и большая часть аристократов были членами высших степеней масонских орденов. И вот интересно, что в создаваемых ими садах и регулярных в XVIII веке, и потом пейзажных на английский манер устроенных садах, они воплощали многие масонские идеи и представления. И вот одним из таких садов, конечно, восхищавших современников и продолжающих восхищать до сих пор, является сад Джули на берегу Палермского залива. Фора Марине – это большая площадь на берегу моря, украшенная рядом дворцов, замечательных красивых въездных ворот в город, зеленая лужайка с кусочком сада сбоку. И вот и к ней примыкает эта вилла Джули, созданная в конце XVIII века. Именно вот о ней Гёте писал, что этот сад – удивительнейшее место на свете. Планомерно разбитый, он кажется заколдованным, недавно за он переносит нас в далекие времена. Зеленые бордюры клумб окружают заморские растения, шпалеры, клонящиеся лимонником, образуют прелестные сводчатые аллеи, ласкают глаз высокие стены олеандров. Вот это долгое описание Гёте, оно, в принципе, сейчас все это можно ощутить в этом четко спланированном, регулярно устроенном саду, который не заслонили высокими зданиями от моря, не отняли у него кусочки для того, чтобы построить что-то современное. И к нему примыкает несколькими годами позже, после отъезда уже Гёте с Сицилии, устроенный ботанический сад. Вы знаете, он восхищает как проявление преклонения перед знанием, с идеями масонства, с растениями, посаженными по системе линей, со стремлением добиться того, чтобы посетитель, входящий в сад, преодолевал препятствия и достигал храма знаний, окружаясь по горошкам и холмам этого сада. Там высаживалось огромное количество экзотических растений, привезенных из южного полушария. Они исследовались там, оттуда они во многом распространялись по Европе. Палермский сад был очень знаменит и считался одним из лучших в мире. И сохранилось очень много вилл аристократов вот 18-19 века с теми садами, которые они устраивали необычайно тщательно. И это и английский сад, и сад виллы Траби, это уже 19 век. Сохранились сады, построенные около вилл в стиле модерн, на виллы Витакер и в отеле Инглезия. Один из самых, конечно, сильных впечатлений – это сад, который труднодоступен, как оказалось, это сад виллы Витакера, или Мальтифано вилла еще называется. Там до 1930 года жила семья владельца сада, англичанина, отец которого был известным торговцем, занимался винами сицилианскими, поселился в Палермо, был предпринимателем, заработал большие деньги, а сын увлекся наукой, орнитологией, ботаникой, построил великолепный дворец в стиле Ренессанса и разбил рядом сад. Сейчас этим домом и садом владеет фонд Витакера. И, зная об этом саде, об этой вилле, я один из первых дней моего пребывания в Палермо подошла, но увидела объявление, что он открыт только два раза в неделю по полдня. Пятница и суббота с 9 до 12. Ну, уже в 9 утра в пятницу я была у ворот этого сада, и это было не зря. Эти извилистые тропинки, которые ведут, и ты ощущаешь, как ласково продуман каждый поворот в них, каждый взгляд на новое место. Это удивительные растения, масса экзотических растений, которые владелец привозил из Суматры, из Туниса и высаживал в своем саду. Они как-то очень вольно растут на таких не вполне стриженных лужайках. Такой подстриженности в садах Палермо, как в английских садах, конечно, нет, но это не убавляет удовольствия от них. И это заброшенные такие без воды бассейны, обросшие тростником. Перед дворцом открытое пространство регулярной части с очень изящным фонтаном в центре, такими регулярными дорожками, но не вполне регулярными. Они мне напомнили вот те узоры в мозаиках XII века, которыми украшены храмы Палермо арабо-нормандской эпохи. Эти стрелицы, которые у нас таким трудом сохраняют в катках, в оранжереях и летом выносят на улицу, там росли удивительно свободно. Там есть прелестные заросшие аллеи, уголки с мраморными скамеечками круглыми. Стена заросла вьющимися, напоминающими английские сады. В этом саду полностью сохранилась вот та атмосфера, которая была там при хозяевах. Вообще же говорят, что сад существует, пока живут его владельцы. И этот вид искусства наиболее хрупок среди всех видов искусства, может быть, да, потому что очень трудно восстанавливать сады, представить, какими они задумывались, какими они были. Но вот в этом саду мне показалось, что все это сохранилось в полной мере.
Именно на террасе виллы Мальтифано мы встречаем героя фильма Фрэнсиса Копполы «Крестный отец». Именно потому в нашей программе о садах Палермо звучит эта вечная музыка. Сейчас это саксофон Фауста Папетти.
Одна из последних сцен фильма «Крестный отец» снималась на террасе прекрасной виллы Мальтифано. И вот эти виды виллы и виды сада, и музыка, и этот фильм, который стал так любим и остается любим многими, оно объединилось в единое целое, как и должно быть. Так и должно быть дом, сад, вилла, море, Сицилия, и музыка, она звучит всегда.
Поговори со мной, но только не молчи, мы в этом мире, как во мраке, две свечи. Махни рукой, и мы с тобой рассыпем пламя и заблудимся в ночи. От неудач, ошибок и обид душа болит, душа болит. Поговори со мной, как прежде, по душам. За слово доброе я жизнь тебе отдам. Что позади, того не жди, а что грядет, давай разделим пополам. От всех забот уйдем мы налегке, слеза к слезе, щека к щеке.
Муслим Магомаев и еще одна русская версия на вечную музыку Нино Рота. Мы не отвлеклись, мы только присели в тихом уголке одного из садов сицилийского Палермо, о котором рассказывает сегодня историк Ирина Олеговна Пощинская. А вот что из того, о чем мы рассказали, могли видеть высочайшие путешественники тогда?
Вот я полагаю, что, конечно, они видели все то, что было создано к этому времени. Но вот сал Двида Витакер, почему я, в общем, хотела к нему попасть, он расположен рядом с тем участком, где когда-то стояла вилла княгини Бутерры Варвары Петровны Шаховской, и где жила Александра Федоровна, Ольга Николаевна и Николай I. Это Оливуце, это было местечко в 2 километрах от Палермо, где тогда знать построила палермская себе небольшие виллы. И вот Квилина, это даже не вилла, а Велина, вилочка княгини Бутерры, примыкала вилла князя Серодефалька. Он был очень просвещенным человеком, археологом, политическим деятелем, министром внутренних дел долго, в высокой степени посвящения масонам. И именно ему король обеих Сицилий, который жил в Палермо фактически, поручил прием императорской семьи в Палермо. И виллы стояли рядом и смыкались сады. Но от сада Серодефалька практически ничего не осталось, как не осталось и его виллы, и виллы княгини Бутерры. Район перестроен. Но рядом как раз вот этот сад виллы Малтефана. И мне показалось, что, побывав в саду Малтефана, я почувствовала, каким был этот сад. А императорская семья, и это есть в письмах и в биографии Александры Федоровны, и в записках Ольги Николаевны, видела, конечно, и то, что осталось от сада Цицы, и, конечно, виллу Джулию. И, конечно, они посещали знаменитый сад Фаворита в окрестностях Палермо. Они путешествовали вот по окрестностям Палермо практически каждый день. И все замечательные места они видели. И не только видели, по просьбе княгини Бутерры они посадили деревья в том саду, где жили. Ну, они не сохранились, конечно. И вот эта вот причастность к саду. Александра Федоровна восхищалась садом. Ее биограф Гримм пишет, как она старалась все время проводить на свежем воздухе, на террасе виллы или в саду на скамейке на своей любимой, что она прожила там всю зиму, и зима была очень теплой, и только вот вечером ее уговаривали зайти в дом, боясь вечерней прохлады.
А в Петергофе как-то это отразилось, путешествие?
Ну, вот то, что построен дом, похожий на башни палермские, сицилийские, вот этот наш Ольгин павильон, это, конечно же, очень похоже на архитектуру тех домов, очень скромную архитектуру. Это отсутствие крыши и обзорная площадка там, это балконные двери, окна, это башня, построенная у воды. И сад, который был создан на острове, он, ну, в соответствии с нашим климатом, был усажен множеством кустов, клубничными рабатками вдоль дорожек, цветочными клумбами, свободно разбросанным. И вполне возможно, что он должен был напоминать Ольге Николаевне о том счастливом моменте ее жизни, когда она была в Италии столь любимой ею, потом всегда с удовольствием туда ездила и всегда вспоминала это путешествие. И где вот так сложилось, повернулась ее судьба, что она встретилась со своим суженым, и было принято решение о том, что она выйдет за него замуж там.
И мы всегда говорим о том, вот хочется ли еще раз вернуться. Ну, наверное, вопрос здесь риторический.
Да, 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 очень хочется, очень хочется.
Но только теперь всех тех, кто поедет на Сицилию смотреть сады Палермо, я думаю, теперь после нашей передачи будет сопровождать эта божественная музыка. И вот сейчас в нашей программе самое классическое исполнение песни Нино Ротта. Энди Уильямс завершает нашу прогулку по садам Палермо вместе с историком Ириной Олеговной Пощинской. Ну, а я с вами прощаюсь. Эфир обеспечивала звукорежиссер Валерия Измайлова. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи. Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world, our very own, sharing a love that only few have ever known. Wine-colored days warm by the sun, deep velvet nights
when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love, so softly, came into my world with love, so softly,
литературное чтение на Радио России.
Михаил Михайлович Пришвин. «Дорога к другу». Дневники.
Часть вторая.
Было время, я ездил. Ехать мне теперь не нужно. Природа сама едет ко мне. Вот она уже нашла меня и в Москве. Началась весна света, и в полдень от железных крыш начинается капель, растут февральские сосульки. Каждый год весна приходит по-иному, и я о новой весне уже начинаю делать свои записи. Каждая весна другая, и по-другому записи. Из этих записей вырастают все мои рассказы, новеллы, повести. До солнца леса оделись инеем, и когда солнце взошло, некоторые крупные кристаллы инея на деревьях загорелись, и так ярко, что нельзя было отличить от них забытую электрическую лампочку. Тишина, мороз, свет, аромат мороза и солнца, торжество. Так до самого апреля оставалась весна света. В Москве, на Москве-реке, под мостом в воде, целый день вниз головой движутся люди. Окно с утра непроницаемо матовое, и по-матовому сверху устремляются вниз капельные ручейки, и сквозь них блестит золото наступающего дня весны света. Пусть же нельзя мне туда, пусть там царствуют. Я знаю, меня там не забудут, и до меня это дойдет, и тоже поднимет и унесет куда-нибудь. Вместо февральских метелей стоят мартовские солнечные дни весны света. Я не знаю, что может быть лучше на свете множества людей, залитых солнцем, протекающих где-нибудь через площадь из одной большой улицы в другую. За окном моим, под черной железной планкой балкона, привесились четыре большие, тяжелые, светящиеся капли. и светят мне, как посланники весны, и говорят мне по-своему, на понятном только мне языке. Мы, посланники этой новой весны, приветствуем тебя, старого посланника своих отцов и дедов, и просим тебя, старого человека, возьми нас и покажи нас людям молодым, рожденным любить этой новой весной. Милый свет утренний, когда люди все спят, это весеннее, это весеннее. Тут свет один с тобой, он твой близкий, единственный друг, начинает с тобой новое дело. Радость. Дело жизни, назначение ее, радость. Лев Толстой. В лесу группа березок чем-то вдруг остановила меня, как будто им надо было мне о чем-то сказать. И когда я остановился и стал думать, что же это было, и, разбираясь, огляделся вокруг, то увидел. Белый снег в лесу везде был с синеватым оттенком, холодным и чуждым человеческой жизни. А березки были тоже белые, но в их белом был чуть-чуть желтоватый и даже розовый теплый оттенок. Зорька нежнее щечки младенца, и в тиши неслышно падает и тукает редко и мерно капля на балконе. Из глубины встает и выходит восхищенный человек с приветствием пролетающей птички. «Здравствуй, дорогая!» И она ему отвечает. Она всех приветствует, но понимает приветствие птички только человек восхищенный. Среди желтой акации затерялось летом деревце ольхи. И теперь вдруг среди желтого отделялась совершенно еще зелеными листьями. Сегодня на ветру эти зеленые листики в одной кучке тесно собрались. И как в кукольном театре сидят за столом в оживленной беседе. Они вместе и пьют, и поют, и целуются, и дерутся. Вглядишься в них и, как в театре, очень понравится. И подумаешь, а вообще сколько веселья дано людям на свете. Как они хорошо живут. Радости жизни нельзя навсегда удержать у себя. Радость приходит и уходит, как гость. Но этот чудесный гость у хороших людей оставляет после себя благодарность. И ею создается, ею питается продолжение жизни. Точно как вчера погожий день вышел из тумана, а ночь была лунная. Погода и благодарность родные. Одна родилась в природе, другая в душе человека. И чувство гармонии в душе человека вышло из благодарности. В мыслях у людей бывают сомнения, предваряющие утверждения. Человек сомневается лично, а к людям приходит уже со своим утверждением. Так точно и в жизни у людей бывает постоянно несчастье, и сильные люди переносят их легко, скрывая от людей как сомнения. Но когда после удачи приходит радость, то кажется всегда, что эта радость нашлась не только для себя, а годится для всех. И радостный, счастливый человек бьет в барабан. Так сомнения, неудачи, несчастье, уродство – все это переносится лично, скрывается и отмирает. А утверждения, находки, удачи, победы, красота, рождение человека – все это сбегается, как ручьи, и образует силу жизнеутверждения. Когда я открыл в себе способность писать, я так обрадовался этому, что потом долго был убежден, будто нашел для каждого несчастного одинокого человека радостный выход в люди, в свет. Это открытие и легло в основу жизнеутверждения, которому посвящены все мои сочинения. Бывает, неустройство в природе так действует на душу, что русский человек чувствует себя самого как бы виноватым во всем. И правда, все мы не привыкли бороться. Он так, русский человек, и живет, и множится, как бы свиною в душе. И вот приходит какой-то час. То ли это, что солнце садится, то ли это горит река в вечерних лучах, то ли что белые, особенно живы белые березки, полны сока, то ли, может быть, сверху даже откуда-то с поломанной грачами ветки березы прямо и капнуло соком на лицо. Но только в этот миг вдруг наплывает в душу радость, как березовый сок. И это приходит как будто не от тебя, а оттуда, как радостный шепот самой березовой рощи. Чувствуешь тогда, что не ты сам во всем виноватый, в вечной работе сотворил себе радость, а она, помимо тебя, сама сделалась нерукотворно там, где десятки лет тому назад вешние воды тронули молодые березы, и они выросли, поднялись, как шеи лебедей над родимым оврагом. Радость приходит от того, что там, где-то за пределами моей души, что-то само собой делается очень хорошее. И мне достается без моего вековечного труда, без моих заслуг и усилий. И значит, если я и умру когда-нибудь, то кто-нибудь за меня на земле будет радоваться жизни у этого оврага с лебедиными шеями. Если взять сочную грушу и запустить в нее зубы... Нет, зачем я? Пусть это впилась в нее и захлебнулась в сладком соку молодая красавица 18 лет. Так вот, надо нам так радостью жизни захлебнуться, чтобы хорошо написать. Думаю, что и тот, кто о жизни написал самые мрачные строки, лелеял в душе своей такой великий праздник, перед которым вся обычная жизнь наша с грушей и девушкой – одна суета. Вот эта труднейшая культура праздника всего мира и есть школа художника. Все цветет. Так все роскошно вокруг, и так много всего, что душа моя, глиняный кувшин, не вмещает, и все льется через край из моего кувшина. Совсем весна, льет с крыш, и в небе есть такие светлые луговинки голубые, и по ним все бегут, бегут облака, как и мы, бывает. Придет радость, замереть бы, принять, а мы бежим. Возле опушки южной слегка зеленеет дорожка. И кто бы ни прошел, тоже сразу заметит и скажет: зеленеет дорожка. Сколько рождается в этом, и как мала душа моя, чтобы вместить в себя всю радость. Вот почему я выхожу из себя и записываю сегодня для всех: зеленеет дорожка, друзья мои. Есть радость, когда никого не надо, и ею насыщаешься сам в одиночку. Есть радость, когда хочется непременно ею поделиться с кем-нибудь другим, и без друга почему-то эта радость не в радость и может даже обратиться в тоску.
Михаил Михайлович Пришвин. Дневники. Читал народный артист России Иван Краско. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Звукорежиссер Олег Вишневский. Режиссер Галина Дмитриенко.
Продолжение следует.